Вот Деяния апостолов, 17. Вот. 16 главу мы как раз почитали, как Павел был в тюрьмах в Филиппах и как он столько страдал. И он писал дальше первым Фессалоникийцам, 2 глава, 2 стих, я просто это почитаю об этом, как он сперва проповедовал тем Фессалоникийцам. И он столько страдал там в тюрьме. Наверное, мы думали бы уже все. Ладно, я уже достаточно пострадал. Зачем дальше вот это делать? Он там был в тюрьме, били ему. Вот, и сразу после этого он дальше еще проповедовал. Ладно, когда он писал Фессалоникийцам, первое послание, 2 главу, 1 стихе. Вы сами знаете, братья, то есть тех Фессалоники, о нашем выходе к вам, что он был не бездейственен. Но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. То есть это знак настоящий, не только евангелиста, а вообще верующий человек, что мы продолжаемся. После всяких разочарований, всяких препятствий, все равно держимся до конца. И вот столько людей начинают хорошо, вот, но скоро всего уходит из веры. И это редкость даже, что человек принял веру в молодости и держался до конца. И очень уважаем тех, которые это сделали. Вот, и Павел, несмотря на всякие его проблемы, там в Филиппах продолжал благовествовать, несмотря на всякие проблемы и препятствия. И вот для нас то же самое. Мы приняли веру, приняли крещение, наверное. И вот столько препятствий, но надо держаться, держаться, держаться. И Павел хороший для нас пример. Помните, что Бог сказал, что Павел должен проповедовать, или Иисус точно сказал, что Павел должен проповедовать язычникам. И Петр должен проповедовать к евреям. Петр был, кажется, неграмотный человек, он рыбак. И когда он проповедовал в Иерусалиме, и столько тысяч евреев приняли веру, других как-то смеялись, сказав, что ну, он человек неграмотный. Значит, он не закончил школу, и, видимо, с акцентом, что он из Галилеи, и как-то, ну, обыкновенный рабочий человек. И Бог ему, или Иисус точно ему, отправил проповедовать к евреям. А Павел, бывший раввин, интеллектуал, прекрасно, грамотный, прекрасно, зная Писание, Бог отправил язычникам. Мы считали бы, наоборот, что лучше Павел тогда отправил к евреям и Петр к язычникам. А Бог сделал наоборот. В своей мудрости он знал, что это лучше, если так. И, безусловно, он использовал Петра, потому что он проповедовал там в Иерусалиме всякие эти евреи, согласились, приняли крещение даже несколько тысяч в каждом день. Это самое чудесное благовествование, которое было в истории. И Павел, мне кажется, всегда как-то претендовал на место Петра. Он хотел бы проповедовать к евреям, когда Иисус ему отправил к язычникам. И столько раз мы читаем, его стиль такой, Павел. Он пришел в городе, а где синагог? А, вот синагог. Начинал спорить с евреем, проповедовать им, и всегда ропоты, хлопоты, проблемы для него сразу были страшны. И хотя иногда он сказал, да ладно, давай, я дальше буду только к язычникам проповедовать. Он это не держал. Он постоянно хотел им как-то провоцировать или как. И из-за этого столько было для него проблем. И здесь у нас типичный случай. Читали 16 главу, как Иисус дал ему видение. Человек из Македонии пригласил Павла проповедовать в Македонии. И он туда зашел. В Македонии, это была область, скажем, и есть в Македонии столица, Амфиполь. И в первом стихе, прошедший через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Кажется, что он сразу хотел именно проповедовать к евреям. Тут Амфиполь, тут столица Македонии, очень вот стратегическое место. Если задача была проповедовать к язычникам там, в Македонии, то надо там сделать какой-то центр. Это логично. Ну нет. Прошедший через Амфиполь, он пришел в Фессалонику, где была иудейская синагога. Археологи не нашли никакого синагоги, ну, в руинах, синагогах в Македонии, кроме там, в Фессалонике. Кажется тогда, что он сразу хотел именно туда, к евреям. Когда, мне кажется, если задача была проповедовать не к евреям, а к язычникам, то лучше было бы оставаться там, в Амфиполе, и делать то, что Иисус хотел. Он это не хотел делать. И то же самое читаем каждый раз здесь, в Деяниях апостолов. Зашел он в синагоге, сбоил с евреем, некоторых приняли то, что он сказал, некоторых нет, и сразу евреи сделали для него проблемы. В 5 стихе есть: «Неуверовавшие иудеи, возревновавшие, взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город». И так далее. Это всегда. Это как цикл, который, ну, повторился столько раз. Я имел в виду, что, ладно, Павел, конечно, герой должен быть для нас. Я не хочу ему критиковать. Но это все равно. Это для меня видно, что из-за того, что он не шел на этом направлении, которое идеально Иисус для него выбрал, поэтому столько проблем и неприятностей в его жизни, в его служении. И здесь мы начинаем видеть кое-что для нас. Потому что Иисус предназначил для нас путь в жизни. И мы, наверное, все не держали на этом путь, как нужно. Это не значит, что ладно, Иисус нам как-то выбросил. Нет. Он жаждет для отношения, общения с нами. Он так страшно хочет наше спасение. И так он как-то держал к нам и все равно действует с нами. Он действовал с Павлом, несмотря на то, что, по-моему, он выбрал не идеальный путь. У него был, скажем, обсессия, по-моему, проповедовать к евреям. А Иисус сказал, нет, Петр – это его работа, это его задача. Павел, давай к язычникам. Да нет, он это не хотел. Я не говорю, что он плохой человек, но я просто говорю так, что столько проблем для него из-за того, что он не держал тот путь, который, видимо, Иисус предназначил для него. И для нас тоже. У нас есть перед нами определенный путь, который Иисус хочет для нас, а мы как-то это не хотим. Мы хотим по-своему. Ладно, я верю в Бога, верю в Иисуса, но я буду все равно поступать по-своему. И поэтому жизнь сложнее и сложнее для нас. Почему ободрали людей принять крещение? Потому что это, видимо, Иисус это хочет от вас. И поскольку мы как-то будем откладывать до завтра и откладываем постоянно, это сложнее и сложнее для нас. И после крещения то же самое. Есть такие пути, видимо, которые Бог или Иисус предназначил для нас. Если мы не хотим вот ходить, это так, как случилось с Павлом раньше. Он шел против вражна. И это больно, это сложно. Всякие его страдания на руках евреям, по-моему, не нужны. Если он им столько не провоцировал, это всегда евреи, которые ему преследовали. Если он только проповедовал к язычникам, вроде это не было бы так страшно для него. Читая Деяния апостолов, это Лук, который это писал. И он иногда добавляет какую-то информацию, допустим, они плавали на корабле, и ветер был против. Или написано, они плавали на корабле из этого порта до этого, и вот ветер был за ними, с ними. Почему? Он просто добавил столько вот такие информации. Разве нам это нужно знать? Что, ну, ветер был такой хороший, ой, нет, ветер был противный. Я думаю, что вообще, поскольку каждый раз, когда мы читаем, что ветер был противный, и это несколько раз Лука это заметил, замечание сделал, что ветер был за или против. Вот. Каждый раз, когда ветер против, это когда Павел как-то сделал, исследовал его обсессию проповедовать к евреям, даже к Риму. Видимо, он хотел именно там к евреям проповедовать сразу, почти первый день, когда он там, в конце концов, зашел в Риме, он собрал кто? Евреям. Вот, слушать Евангелие от него. И на еврейском и на греческом языках слово переведено «ветер» – это то же самое слово переведено «дух». Дух и ветер – это одно и то же концепции на еврейском и на греческом. Получается тогда, что дух как-то против Павла, когда он это хотел. А когда он более к язычникам, ветер с ним. Вот. То есть дух как-то открыл для него дорогу. И поскольку размышляем о жизни человека, человек самый лучший, когда он ходит вполне на этом пути Господне, который Господь предназначил для него, это прелесть. Мы видим, как для этого человека все как-то получилось. Все, жилье и так далее, семейным жизнью, и так далее. Как-то все получилось. Как-то. Все вообще. Потому что человек шел туда, куда надо. А как-то человек хочет частично так, частично по-своему, всегда проблемы, неприятности и сложности. Получается тогда, что он, я не хочу критиковать Павла, потому что он вообще прелесть и герой для нас. Но все равно, по-моему, мы здесь видим его слабость. И поэтому в втором стихе Павел по-своему обыкновенную вошел к ним, то есть в синагоге в первом стихе, и три субботы говорил с ними из Писания. По своему обыкновению. Я понимаю, что есть намек там, что он всегда это сделал, и типа это не нужен. Ему надо к язычникам. Да нет, он сразу в синагоге начинал с ними спорить, с этими евреями. Это задача Петра. Павел претендовал, по-моему, на этом месте. Мы тоже видим столько беда, как человек увидит другого человека и к нему претендует. Это страшно, это страшно. Когда человек, ну, завидует другого человека, ой, я так хотел, чтобы у меня была бы его жизнь, его задача, его стиль, его машину, его жену и так далее. Это страшно, это страшно. Потому что тот человек уже не самого человека, он хочет быть тот человек, когда Бог хочет, чтобы ты будешь ты, я буду я. Данкан будет Данкан, не Максим, и так далее. И просто надо принять, что у Бога есть намерение для каждого человека. Ладно, он пришел туда, написано, три субботы, говорил с ними из Писания. И некоторых в четвертом стихе из них уверовали, приняли крещение. Читая послание Павла к фессалоникийцам, это, видимо, что, ладно, церковь там начиналась, но когда он писал это послание к этому фессалоникийцам, видимо, что они очень мало поняли. Они тоже не поняли воскресение из мертвых, когда Иисус придет. Они думали, что если христианин умирает, то это уже все с ним. Они писали Павлу, а что? Некоторых из нас приняли крещение, а некоторых уже умерли. Это страшно. И Павел им объяснил, что да нет, воскресенье будет, когда Иисус придет. Получается тогда, что он этих людей покрестил, когда они очень мало знали. Он только там проповедовал три субботы. Все на работе. И они пришли в синагоги, и Павел не единственный лектор там. Он как, ну, иностранец пришел, и они дали ему сколько времени? Час, наверное. Потому что раввин уже там был. И вот Павел просто выступал, предлагал немножко. Вот. Я сомневаюсь, если у него больше час каждую субботу. И только три субботы. Значит, скажем, 3 часа, 6 часов. Вот. Он дал им вот, информацию об Иисусе и им покрестил. И потом ушел. Следующее мы знаем, он писал им послание, объясняя, что да нет, ребят, вы, или братья, вы так не понимаете. Нет, Иисус придет во второе пришествие, воскресение, из мертвых и так далее. Он адресовал вопросы, которые для нас довольно основательны. Значит, его стиль был просто проповедовать и крестить людей, и потом им объяснить способом его послания. Иисус то же самое сказал, когда он воскрес, он сказал учеников, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, то есть благовесть о том, что Иисус воскрес. Покрестите людей и объясняй им все то, что я сказал. Получается, тогда есть три тогда этапы. Проповедовать основное Евангелие о том, что Иисус умер и воскрес. Покрестить людей и потом им объяснить дальше, после этого. И здесь, в Фессалонике, у нас типичный такой случай. Он проповедовал 3 субботы. Я предлагал, что это сколько? Час-два по максимуму. Каждой субботе в синагоге. Потом им покрестил, потом кинул Фессалоника и потом писал им письма, объясняя дальше, подробнее. И есть такое впечатление, что ой, нет, я не готова вот, принять крещение, я мало знаю. А знаешь ли ты, что Иисус умер и воскрес? То ты очень много знаешь. Вот. Ты основательно в моменте знаешь. Вот. И в этом плане человек готов. Потому что что значит крещение? Это значит, что поскольку человек в воде, он присоединялся с смертным Иисусом и из воды, как воскресение. И все. Это не согласие о том, что ой, я сейчас принадлежаю какой-то конфессии, какой-то деноминации или клуб. В этом случае, ну да, дай мне всякие статуты и так далее, дай мне всю информацию, я буду внимательно прочитать и дам согласие или нет. Нет. Крещение – это просто во имя Иисуса и все. Присоединяет человеку к Иисусу. Это все. На самом деле. И я с Максимом, и Джим, и Ан, и так далее, мы абсолютно ободраем людей креститься и обрати ко мне, или Максиму, или кому. Вот. После служения. Прекрасно, ванна там, чистый полотенце, правда, Максим? Вот. Так. В 3 стихе, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус. Христос означает Мессиях. И у евреев в 1 веке и сегодня, в 21 веке, было и есть до сих пор такое понятие, что Мессиях – это какой-то словесный человек, какой-то словесный вот, царь и лидер и так далее. А факт того, что ему придется умереть и страдать, стыдя, нет, для еврея это очень сложно понять. Итак, я понимаю, что сперва Павел им объяснил, что согласно Ветхого Завета, Мессиях является человек, который должен страдать, стыдя и умереть. И потом он сделал связок. Сказал, вот, это библейская картина о Мессиях или Христос. И тот Христос, тот Мессия, это Иисус из Назарета. Это Он, который страдал и умер в стыде на ваших руках и сейчас воскрес. И в 4 стихе некоторых из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе. То есть, в одном плане, да, крещение – это присоединение с Иисусом. Но это тоже естественно, что после того, что мы приняли участие во Христе. У нас и тоже есть и связи с телом Христовым. То есть это естественное, что мы, если я со Христом и ты со Христом, сразу есть какой-то общий язык между нами. И дальше вот в 34 стихе тоже так написано. Некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали. То есть это не просто вопрос уверовать. Тоже, поскольку принимаем крещение, мы принимаем крещение в теле Иисуса. И то тело, это мой, это церковь, это тот живой церковь. Когда я использовал слово церковь, я не имел в виду конфессии. Настоящая церковь Христова, я понимаю, состоится из разных индивидуалов по всему миру, по всему всякие эти конфессии. Это является тело Христова, тот группа людей, которые только Бог знает, кто искренне. Это не значит конфессии, это не значит какая-то определенная человеческая группа. Это то, что мы видим из нашего человеческой стороны, а Бог с его стороны смотрит над нами как, ну, индивидуалов. Один здесь, одна там, и мы являемся вместе. То тело Христово, которое видно только от его небесной перспективы. В 4 стихе дальше. Как из эллинов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. В первом веке в религии это какое-то хобби, какое-то развлечение, особо для мужчин. А здесь написано, что и женщины приняли крещение. Значит, тех, которые не имели в этом плане важных часть в этом в религиозном сфере, все равно слушали тот Евангелие и приняли. И когда читаем документов из первого века, который критиковал христианство и смеялись, вот, они довольно часто, ну, пишут, что да, вот, тот религия, это полный женщинами. То есть тех, которые людей считали как-то недостойны для религии, как концепции, как понятия. И до сих пор ничего не изменилось. Потому что все тех телья Иисусе, это мой, который, наверное, людей считали бы, да нет, такого человека, да нет, он не тот человек, да нет, это не для него. Это именно для нас. И тоже написано, что этих женщин, знатных женщин, немало. То есть Евангелие это не только для бедных, это не только для тех, у кого ничего нету. И тоже для тех, наверное, знатных, богатых людей. У них и тоже есть колоссальная пустота. Колоссальная даже пустота. Им тоже нуждаются в Евангелии. Я имею в виду Евангелие, не в религии, не как-то ходить в церковь для показуха. Но у них настоящие отношения с Иисусом страшно нуждаются. Опять, в 5 стихе Ноа. Не уверовавшие иудеи, возревновавшие, сделали только столько проблем для Павла. А зачем? Зачем для имя это так страшно? Ладно, Павел пришел, проповедовал, покрестил людей. Зачем столько ревности? Я считаю, потому что в совести, в очень, очень глубоком уровне, они знали, что он прав. Почему тогда мой как христианин, почему людей всегда имеются какие-то, ну, чувства против нами? Зачем есть такая ревность против нами? Непонятно. Сразу ты начинаешь объяснить, что, ну, я верующий человек. Сразу начинается какая-то неприятность, какие-то чувства отрицательные, какой-то барьер. Сразу явится. И ревность опять играет свою роль. Почему? Я думаю, потому что у каждого человека есть совесть. И они знают подсознательно, что у нас кое-что есть, которое у них нету. И мы все, по-моему, это испытывали в жизни. В 7 стихе они жаловали, что все они поступают против повеления Кесаря, почитая другого царем, Иисуса. Кесар имел свой культ, Это, конечно, время Римского империи. И он единственный царь. Это для им, в Римском империи, это самое главное, что у нас никакого царя, кроме Кесаря. Так написано на монете, археологи нашли такие фразы в Есте, в Римском империи, что у нас никакого царя, кроме Кесаря. А сейчас они сказали, что Иисус является Господь и Царь. А Кесарь является единственный Господь по их понятиям. И это даже было незаконно. Это было смертельное преступление считать, что есть еще царя. Конечно, они говорили, что Иисус является царь, и он невидимо. Но он все равно наш царь и единственный царь. Когда мы читаем дальше в Новом Завете, что у нас только один Господь, Иисус. К Ефезянам 4 главу так написано. У нас и 1 Коринфянам 8 столько раз написано, что у нас единственный, один Господь, Иисус. Для нас, наверное, это безболезненно, не очень значительно это прочитать. И если я задал бы вопрос, Иисус является для вас единственный Господь? Ну да. Господь один? Да. В первом веке в Римском империи это было очень опасно, это сказать. И поэтому любую литературу, где написано, что есть другой царь, кроме Кесаря, это было запрещено. Это была незаконная литература. Это только под полом можно прочитать, распространять. Итак, в первом веке церковь, в смысле верующих людей, были абсолютно под полом, я представляю. И такие вот послания, так как Павел писал, где он сказал, что есть для нас единственный Господь – это Иисус. Это эрес, это очень опасно, это жизненно опасно. Распространять, верить такую литературу. Поэтому это очень радикальный шаг становиться христианином. Очень радикально. Быть христианином было очень опасно и радикально. И вопрос, конечно, зачем тогда так сильно распространялся христианство в первом веке в Римском империи при таком духом, где признать другого царем это нельзя. Это сильно нельзя. Это абсолютно категорически запрещено. Зачем тогда распространялся? Видимо, потому что людей признались на самом деле, что это правда. И для нас тоже, нам не надо думать, ой, бедненькие этих верующих в первом веке, слава Богу, что в 21 веке для нас не столь радикально, не столь больно. Нет, это как-то неровно, что для нас легче. Нет, это все-таки радикально и очень сложно быть христианином. Сегодня. Это не меньше радикально. Потому что все наши, то, что мы почитываем, то, что мы, наши стандарты, наш образ мышления и мировоззрение и так далее, радикально как-то отличается от этого мира. Это не значит, что мы лучше, что в нашей жизни как-то чистее, или лучше, или выше. Нет, мы все-таки грешников и слабых людей. Но наша позиция, наша вера, наше отношение с Иисусом сильно тогда, сильно отличает нам. Это радикально, то, что мы сделаем, когда мы принимаем участие во Христе. Мы видим этих смертников, да, это Даэш, это ИГИЛ. Мы думаем, как это страшно, что молодой человек или молодая девочка готов как смертник сделать столько вот злого и так далее. Ну, они это делают чисто на основании своих неправильных религиозных убеждений. Нам придется и тоже пожертвовать нашей жизни не в таком образом, а в таком, что мы готовы отдать нашей жизни в служение Господа. И поэтому настоящее христианство довольно радикально. Надо дальше в 10 стихе. После этого проблемы и так далее, Фессалоники, в 10 стихе отправили Павла и Силу в Верию. Куда они, прибывшие, пошли в синагогу иудейскую опять. Синагогия. И опять. Вот. Хотя в этом месте написано, что этих людей молодцы, в 11 стихе, приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? И вот образец для нас. Ежедневного разбирая Писание. Знаете, что у них не были Библии на руках, так как у нас есть. Библия в таком форме не существовала. Вот. Писание только вроде в синагоге. Итак, я представляю, что они шли бы каждый день в синагоге, и чтобы открывать эти скрипки, но это Писание, и уточнить, точно ли это так или нет. Итак, ежедневного чтения Библии я очень-очень ободряю. Если вы можете скачать на телефоне, отлично. Если в печатном виде надо, обрати ко мне или Максиму. Рад будем дать вам Библию. Прочитайте для себя каждый день. И поэтому в 12 стихе многие из них уверовали. То есть, если мы будем просто принять слово человека, это ничего. Это не настоящее уверование. Это только когда человек сам для себя читал Писание, тогда он может сам уверовать. Слишком много людей ходит в церковь, считая, что я сделал мою религиозную должность и так далее. Нам надо не только ходить на собраниях, не только слушать слово человека. Слово Данкана, слово Максима – это ни при чем. Самое главное – читать Библию для себя. Если на этом основании ты не сможешь с нами согласен, то в этом плане слава Богу, что ты прочитал Писание для себя. Я очень даже уважаю людей, которые ходят иногда к нам и говорят, что, ну, понимаешь, я читал Библию, и вот я с вами не согласен. То слава Богу, что человек для себя прочитал Библию. Иначе это просто круг личности. Человек, ну, ходит на собрание, слушает мнение пастора, и это только мнение. То, что я скажу, или Максим, это только мое мнение. Правда, я постараюсь, чтобы иметься свой основ в Библии, а только ты сможешь решить, точно ли это так или нет. И только сравнивая Писание. В 13 стихе, когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедовала Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Видите, постоянно это евреи, которые преследовали Павла. И, по-моему, это совсем не нужно, как я раньше объяснил. Если он сделал то, что Господь хотел, то есть проповедовать не к евреям, а к язычникам. Ладно, Павел тогда убежал оттуда в Афинах, в 16 стихе. Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. У нас должен быть такой смысл. Допустим, мы стоим на углу, в центре, скажем, в центре Рига, и мы видим течь народа. Это трагедия. Одна красивая, одна некрасивая. Парень пьяный, другой парень абсолютно трезвый, думая только о деньгах. Все равно, ни при чем в таком виде. Это трагедия, что все бегут, бабушка ходит, старый такой, хрычит, шевелится туди-сюди, шаг за шагом. Вот. Другой бегут на Мерседес. Все равно это трагедия. И написано здесь, что Павел возмутился духом при виде этого города. Пусть это наше отношение. Пусть это как мы чувствуем. Что Значит, пусть это может быть написано у нас, что он или она возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Ничего не изменилось. Это то же самое. То есть мы не сможем просто думать о нашем личном отношении с Богом. Что ладно, я с Господом, молодец я. Это трагедия, что столько людей вообще живут в темноте. Что у них колоссальная пустота внутри. Колоссальная. Хоть они богаты и успешные, хоть нет. Это ни при чем. Все равно, все бегут куда? Бегут в могиле. Это куда? Туда они бегут. Медленно, быстро, все равно. И у нас есть на наших руках возможности как-то передать им возможности жить вечно во Христе. Не только жить вечно так, как мы живем сегодня. Кто это нужен? А жить с Господом. Но опять, как я сказал, я не люблю критиковать Павла, но в 16 стихе он видел тот город полного идолов, то есть они все язычников. У евреев нет идолов. Это для их мерзость. Итак, в 17 стихе он рассуждал в синагоге с иудеями. Ой, Павел, зачем? Ты видел язычников там, полного идолов в этом городе, и ты куда шел? Спорить в синагоге. Опять, это жалко. Я не хочу критиковать Павла, но я скажу так, что мы все такие же, что Бог дал нам направление, как жить, как быть. Но мы всегда имеем склонность не прямо туда, а по-своему. Я хочу служить тебе, Господи, ну по-своему. Не так точно, как ты хочешь. И, как я сказал, Павел точно будет в Царстве Божьем, но его путь туда, по-моему, сложнее, чем нужен. Потому что он не выбрал тот путь, который Бог предназначил. Ну хорошо, потом он начинал среди Ареопага проповедовать к язычникам. В конце концов, ну молодец Павел, в конце концов он понял. И он им объяснил в 24 стихе, что Бог сотворил мир и все, что в нем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Это цитата из Ветхого Завета, где Бог сам это сказал, что я не живу в рукотворенных храмах. А разве он так не живет? Когда Давид хотел строить для него храм, Бог то же самое ему сказал. Вот, Давид, я не живу, не обитаю в рукотворенных храмах. А Давид все-таки хотел строить для него храма. Его сын Соломон строил храм, молился Богу, и присутствие Божие зашел, и Бог сказал, хорошо, я буду здесь обитать, жить. Значит, что Бог идеально не хотел тот храм, но Соломон, Давид так хотели, ну хорошо. Бог тогда решил, ладно, хотя я вообще не живу, не обитаю, в рукотворенных храмах, хорошо, тогда я буду для вас. Если вы так хотите, ну ладно. Опять, идеально путь был бы не иметь храм. Когда Давид первый раз хотел это делать, Бог сказал ему, нет, не надо, я это не хочу. Ладно, он это хотел, ладно. Тогда Бог как-то согласился, так как понятен царем. Израил сказали во время Саула, мы хотим иметь человеческий царь. Бог сказал, да нет, я являюсь ваш царь. Причем мне надо, вам надо, человеческий царь. Нет, мы хотим быть так, как других народов. Хорошо. И Бог дал им царь. Он не отошел от них. Он сказал, ну хорошо, я дам царь. Но из-за этого опять путь для им духовным образом гораздо сложнее стал. И с нами то же самое, как с Павлом. Если мы так хотим какой-то путь перед Богом, ну хорошо, он согласился, но мы делаем наш путь сложнее и сложнее. допустим, ну, молодежь, да, ой, Данкан, я влюбился с этим парнем, с этим девочкой, мусульман или мусульманка. Могу ли я жениться? И могу ли я выходить замуж за него? Я всегда скажу так, что сможешь ли ты? Конечно, я не запрещаю. Но скажу так, это будет очень сложно. Ты делаешь свой путь сложнее жить так. И вообще получается так, что они или уходят из веры, или брак просто не действует. Потому что мусульман и христианин, это просто нельзя вместе жить в практическом плане. И столько таких примеров в большом масштабе и мелочь, скажем, в нашей жизни. То же самое. Мы хотим так. И Бог как-то допускает, потому что Он нас любит. Он там отец, который слишком мягкий иногда с детьми его. Но мы делаем наш путь сложнее. И ладно, время уже. Ну, 29-м. Павел здесь, конечно, говорил язычникам. Он сказал, итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Русский православный церковь должен обратить побольше внимания к этому, по-моему. Что это не вопросы золота, ни серебра, ни вот искусства. Он сказал, что Бог не такой. Почему? Потому что мы родом Божьим. То есть Павел имел в виду он, как и мы. Почему? Потому что мы с телом, по образом и подобием его. Получается тогда, что, по-моему, это доказательство о том, что Бог существует в телесном виде, похоже к нам. Потому что мы являемся подобием и по образом его. Павел поэтому сказал, что кто Бог, он не такой камень, он не такой золото, он не такой искусство, он не такой идол. Почему? Потому что мы родом Божьим. То есть Павел имел в виду, он как и ты. И сразу как-то становимся ближе к Богу, зная, что Бог как-то существует при таком образом, подобием, как и наши. Это немножко неприятно в понятиях размышлять об этом. Но поскольку мы это принимаем, понятие молитва Богу и отношение с Богом становится более логично, более приемлемым для нас. Потому что он не просто абстракция, он не такой идол, он не такой камень. Он в этом плане, при кавычками, вот, человеком. Он не человек, Бог не человек. Но я имел в виду, что мы на Его подобием и с телом в образе Его. В 30 стихе. Итак, оставляя временное неведение, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. В каком плане? Как Бог приглашает всем покаяться? Я думаю, что здесь Павел имел в виду тех последних слов Иисуса, когда Он сказал нам, идите, проповедуйте по всему миру, всем народам. То есть Бог ныне повелевает людям покаяться, всем покаяться, только поскольку мы будем это распространять. Потому что Бог, допустим, сам как-то не явился китайцами или кому. Нет, это только поскольку мы будем это делать. И тоже, допустим, здесь в Риге. Бог сам не как-то явился в Вилкутсинде или в Иманхе и как-то приглашал всем покаяться. Он только это делает посредством человека, посредством мы здесь. Мы являемся Его голосом. Мы являемся телом Иисуса. И только через Него, через это тело, Иисус умеет как-то действовать в этом мире. Итак, кто хочет креститься, обрати, пожалуйста, ко мне или Максиму. У кого есть дополнительно кое-что или вопросы?
И тишина.
Глобальная тишина.
Да, тут с тобой никто не хочет спорить.
А если я хочу?
Ну, то там можно спорить.
Да. Да, нет, кто есть?
Я хотел бы с этой вот этой 17 главы поговорить о современном фарисействе. Смотрите, значит, 2-3 стих. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания, открывая, доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что...